Глава шестая. На похороны домой приехал мистер Хиндли и привез с собой жену, обстоятельство которое ошеломило всех нас, а соседей заставило перешептываться направо и налево. Кто была его жена? Где родилась? Он никогда не рассказывал нам об этом. Возможно, она не имела ни денег, ни имени, чтобы он мог отрекомендовать ее, а иначе вряд ли бы он утаил свой брак от отца. Она не принадлежала к числу тех, кто своим появлением нарушает в доме весь порядок. Все, что попадалось ей на глаза, каждое событие, происходившее вокруг, все вызывало в ней отклик и производило восторг, за исключением подготовки к похоронам и непосредственного общения с теми, кто пришел проститься с покойным. Судя по тому, как она себя вела на церемонии прощания, я уже было подумала, что она полоумная. Она убежала в свою комнату и заставила меня пойти с ней, хотя я должна была одевать детей. В комнате ее все стало трясти. Она обхватила себя руками и время от времени спрашивала: «Они уже ушли?» Потом она стала рассказывать с истерическими нотками в голосе, какой эффект произвел на нее черный цвет, когда она увидела его. При этом она вздрагивала, ее все трусило, и, наконец, она упала, сотрясаясь от рыданий. Когда я спросила, что произошло, она ответила, что не знает, но чувствует, что так боится смерти. Я же не представляла ее умирающей, равно как и себя. Она была довольно худощавой, но молодой и свежей. В ее глазах горел огонь, и они сияли, как бриллианты. Правда, я обратил внимание, что, когда она поднималась по лестнице, дыхание ее учащалось, а от внезапного, даже малейшего звука ее кидало в дрожь, а еще ее иногда мучил кашель. Но я ничего не знал о том, что предвещают эти симптомы, и ничто меня не склоняло симпатизировать ей. Мы здесь вообще не расположены к чужакам, мистер Локвуд, до тех пор, пока они первыми не проявят свое расположение к ним. Молодой Ирншоу значительно переменился за 3 года своего отсутствия. Он похудел, побледнел, стал разговаривать и одеваться совсем иначе, чем раньше. В тот самый день, когда он вернулся, он сказал Джозефу и мне, что отныне мы должны будем перебраться на кухню, в заднюю часть дома, а дом освободить для него. Ну и ну. Он планировал застелить коврами и оклеить обоями запасную комнату, чтобы использовать ее в качестве гостиной. Но его жена была в таком восторге от белого пола и огромного жаркого камина, от оловянной посуды и посудного шкафа, от собачьей лежанки и свободного пространства, которое можно было запросто перемещаться вокруг того места, где они обычно сидели, что он решил, такие перемены будут лишними, и отказался от своего замысла. Она также была очень рада, что в кругу своих новых знакомых обрела сестру. Едва познакомившись, она непрестанно болтала с Кэтрин, носилась с ней, целовала и одаривала несметными подарками. Однако ее привязанность очень скоро угасла. И когда в ней появилась раздражительность, то и Хиндли превратился в тирана. Лишь несколько слов, слетевших с ее уст, которые выказывали ее неприязнь к Хитклифу, оказалось достаточно, чтобы пробудить в нем всю его бывшую ненависть к мальчику. Он отлучил его от своего общества и определил в компанию слуг, лишил наставлений викария и настоял на том, чтобы тот работал за пределами дома, заставляя того трудиться так же тяжело, как и остальных парней на ферме. Поначалу Хитклифф воспринимал ухудшение своего положения вполне сносно, ибо Кэти учила его тому, чему училась сама, она работала и играла вместе с ним в поле. Таким образом, оба они росли невоспитанными дикарями. Молодой хозяин совершенно не интересовался, как ведут себя дети, чем занимаются. Главное, чтобы держались от него подальше. Он не виделся с ними даже по воскресеньям, когда они должны были посещать церковь. Лишь только Джозеф и приходский священник выговаривали ему за его легкомысленность, если дети пропускали церковную службу, да напоминали ему о предписании выпороть Хитклифа, а Кэтрин лишить обеда или ужина. Но у Хитклифа и Кэтрин было одно главное развлечение с утра – бежать в вересковую пустошь и провести там целый день, а после наказания вновь встретиться и просто смеяться. Приходский священник мог обязать Кэтрин выучить на память столько глав, сколько тому заблагорассудится, а Джозеф пороть Хитклифа, пока не заболит его собственная рука. Но они не обращали на это внимания ровно до того момента, когда они снова сходились вместе. Или, по крайней мере, с той минуты, пока они не придумывали какой-нибудь дерзкий план мести. Сколько я выплакала слез, наедине сама с собой, наблюдая за тем, как день ото дня они становятся все отчаяннее, а у меня не хватало смелости замолвить за них слово из-за страха утратить даже те крохи влияния, которые я еще имела над созданиями, не имеющими детей. Так уж случилось, что одним воскресным вечером их выгнали из гостиной за шумное поведение, а может, какое дурное ослушание подобного рода. И когда я вышла, чтобы позвать их на ужин, то нигде их не обнаружила. Мы обыскали весь дом наверху и внизу, во дворе и в хлеву, но мы их так и не нашли. В конце концов Хиндли разозлился, приказал нам запереть двери на засов и строжайше запретил пускать детей в дом этой ночью. Домочадцы разошлись спать. Я тоже уже очень хотела спать, но, несмотря на то, что шел дождь, открыла свое окно, высунула голову и стала прислушиваться, не идет ли кто. Недовольная хозяйским запретом, я была полна решимости пустить детей в дом, когда те вернутся. Наконец я различила звук шагов, приближающихся по дороге, и увидела свет фонаря, тускло светившего через калитку. Я набросила на голову платок и побежала навстречу предупредить детей, чтобы те случайно не разбудили мистера Иншоу, если вздумают кидать камушками в окно. Это был Хитклифф. Когда я его увидела одного, я вздрогнула. «А где мисс Кэтрин?» С наскока закричала я. «Я надеюсь, никакого несчастья!» «В Трашкрас Грендже», — ответил он. «Я бы тоже хотел быть там сейчас, но они не оказали мне должного внимания и велели мне погодить с этим. «Ладно, еще настанет твой час», — сказала я. «Ты же никогда не успокоишься, пока я не добьешься своего. Что такое произошло в мире, что ты забрел аж в Трашкрасгрендж? Позвольте мне снять мою мокрую одежду, и я расскажу вам обо всем этом, Нелли», — ответил он. И посоветовала я ему остерегаться гнева хозяина и ждала, пока он переоденется, чтобы загасить свечу. Затем он продолжил. «Кэти и я убежали через прачечную, чтобы побродить на свободе и хоть мельком увидеть огни Гренджа. Мы подумали, что просто пойдем и посмотрим, как Линтоны проводят свои воскресные вечера. Они тоже стоят и дрожат по углам, в то время как их мама и папа сидят за столом, едят и пьют, поют и веселятся и смотрят на жаркий огонь. Ты думаешь, они это делают? А может, они читают им проповеди, а слуга дает уроки катехизиса? И они садятся разучивать названия разделов из священного писания. Или, если отвечают неправильно, вот. Нет, 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 наверное, откликнулась я. Я не сомневаюсь в том, что они хорошие дети и не заслуживают такого обращения, которое получаете вы за ваше плохое поведение». «Перестань лицемерить, Нелли!» — сказал он. «Вздор! Мы бежали от вершины перевала до парка без остановки. Кэтрин совершенно измучилась в пути, потому что была босиком. Ты будешь искать ее обувь завтра в болоте. Мы еле перебрались через сломанную изгородь, ощупью прокрались вверх по аллее и притаились в цветнике под окном гостиной. Оттуда падал свет, они не закрыли ставни. А занавеси были задернуты лишь наполовину. Мы оба могли заглядывать в окно, стоя на выступе фундамента, прижавшись к стене. И мы увидели! Ах, это было так красиво! Великолепная комната. На полу расстелен ковер малинового цвета. Стулья и столы покрыты малиновым. Чисто белый потолок окаймлен золотом, а из центра, словно ливень, нитями свисали нити стеклянных капель, на концах которых мерцали маленькие нежные конусы. Старших мистера и миссис Линтонов там не было. Все было в полном распоряжении Эдгара и его сестры. Не должны ли они уже от одного этого быть счастливы? Мы бы подумали, что находимся на небесах. А теперь догадайся, что твои хорошие дети там делали. Изабелла, я думаю, что ей 11, на год моложе Кэти, лежала в дальнем углу комнаты и орала, и визжала так, словно ведьмы втыкали в нее раскаленные иглы. Эдгар стоял около камина и беззвучно рыдал. А посередине стола сидела маленькая собачонка, которая трясла своей лапкой и скулила. Судя по взаимным обвинениям детей, они каждый тянули ее к себе, идиоты. Они так развлекались. Ссориться из-за того, кто станет держать в руках теплый комочек шерсти. И все плакали, потому что, подравшись за право получить его, каждый из этих двух отказался его принять. Мы хохотали до упаду над разбалованными любимчиками. Мы их презираем, Ты когда-нибудь слышал от меня, чтобы я просил что-либо из того, что хотелось Кэти? Или видела, чтобы, когда мы были вдвоем, требовали развлечений и кричали, и рыдали, и катались по полу в разных углах комнаты? Но я бы не променял хоть за 1000 жизней мое положение тут на положение Эдгара Линтона в Траншхрост-Гранже. Нет! Даже если бы я имел возможность скинуть Джозефа с самой высокой крыши и раскрасить фасад дома кровью Хиндли. «Тише, тише!» — прервала я. «Однако ты все еще не рассказал мне, Хитклифф, каким образом Кэтрин осталась там?» «Я сказал тебе, что мы хохотали», — ответил он. «Линтона услышали нас и, словно сговорившись, разом кинулись стрелой к дверям. Сначала они замолкли, а потом завопили: «Ой, мама, мама! Ой, папа! Ой, мама! Иди сюда! Ой, папа! Ох, ох, ох!» Они действительно визжали что-то в этом роде. Мы издали страшный звук, чтобы навеять на них еще больший ужас. А потом мы слезли с выступа, потому что кто-то стал отодвигать засов, и мы решили, что будет лучше, если мы убежим. Я дергал Кэти за руку, поторапливая ее, когда она в одночасье рухнула вниз. «Беги, Хитклифф, беги!» — прошептала она. «Они спустили бульдога, и он держит меня. Беги!» Этот дьявол схватил ее за щиколотку. «Нелли!» Я слышал его отвратительное фырканье. Она не кричала, нет, она не стала бы этого делать, даже если бы была нанизана на рога бешеной коровы. Однако заорал я. Я сыпал проклятиями, достаточными для того, чтобы уничтожить любого злодея в христианском мире. Я подобрал камень и затолкал его между челюстей собаки и изо всей силы глубоко и прочно запихнул его ей в глотку. Наконец появился собачий смотритель с фонарем в руке. Он кричал: «Держи крепко, ищейка! Держи крепко!» Однако он осекся, когда увидел ее добычу. Собака задыхалась. Ее огромный багровый язык вывалился из пасти и свисал почти до земли, а по ее отвисшим губам стекали кровавые слюни. Мужчина взял на руки Кэти, она была совсем слаба. Но не от страха, я в этом уверен, а от боли. Он понес ее в дом, а я поплелся за ним следом, бормоча проклятия и обещая отомстить. «Кого славили? Роберт!» — громко крикнул стоящий у входа Линктон. «Ищейка схватила маленькую девочку, сэр!» — ответил он. «А еще здесь есть мальчишка!» — добавил он, хватая меня, судя по его виду, совершеннейший отщепенец, очень похожий на разбойников, которых планировали подсадить, чтобы те пролезли в окно и открыли двери всей банде после того, как все уснут, и чтобы те убили нас и наших же покоях. «Придержи язык, ты, и закрой свой рот, сквернослов! Ты за это отправишься на виселицу! Мистер Линтон, сэр, не убирайте свое ружье!» «Нет, нет, Роберт!» — ответил старый глупец. «Негодяй разведал, что вчера я получил плату за ренту, и они задумали ловко заполучить мои деньги. Пусть приходят, я обеспечу им прием. Ну же, Джон, заприте дверь на цепочку. Дайте ищейке немного воды, Дженни. Так смело выступить против государственного служащего в его собственной цитадели, да к тому же в субботу? Где предел их дерзости? О, моя дорогая Мэри, посмотри сюда, не бойся, это всего лишь мальчик, мальчик. Тем не менее, в его лице явно проступают черты злодея. Ну, разве не было бы благом для всей страны повесить его раз и навсегда, прежде чем он проявит свою темную натуру в действии так же неприкрыто, как это вырисовывается сейчас на его лице? Он протянул меня под люстру, а миссис Линтон водрузила себе на нос очки и сложила руки, изображая ужас. Трусливые дети тоже подобрались поближе. Изабелла прошепелявила: «Какой ужас! Отведи его в подвал, папа. Он в точности как сын гадалки, который украл моего прирученного фазана. Это случайно не он, Эдгар?» Пока они меня допытывали, Кэти пришла в себя. Она услышала последние слова и рассмеялась. Эдгар Линтон, закончив ее пристально разглядывать, наконец собрался с мыслями и узнал ее. Он видел нас в церкви. Ты знаешь, что нас редко можно встретить в другом месте. «Это мисс Ирншоу!» — прошептал он своей матери. «Смотри, как ищейка искусал ее! У нее из ноги кровь так и хлещет!» «Мисс Ирншоу? Этого не может быть!» — воскликнула дама. «Мисс Ирншоу рыщет по стране с цыганом, и все же мой дорогой ребенок находится в трауре, это несомненно, и к тому же она может быть изувечена на всю жизнь. Это небрежность ее брата, заслуживающая порицания!» — воскликнул мистер Линтон, поворачиваясь от Кэтрин ко мне. «Если я правильно понял Шилдерса, он был у нас приходским священником, сэр, ее брат позволяет ей расти в абсолютном невежестве. А это кто? Где она подобрала этого товарища? О, должен сообщить, что это странное приобретение моего недавно скончавшегося соседа, который тот сделал во время своего путешествия в Ливерпуль. Маленький матрос-индиец, а может, американец или испанец, потерпевший кораблекрушение. В любом случае, он испорченный мальчик, — заметила старая леди. И совершенно неподходящий для порядочного дома. Вы заметили, какая у него речь, Линтон? Я в ужасе от того, что мои дети вынуждены были это слышать. Я опять стал ругаться, не сердись, Нелли. Так что Роберту приказали вывести меня вон. Я отказался идти без Кэти. Тогда он вытащил меня в сад и вложил фонарь в мою руку. Он уверил меня, что мистеру Ирншоу доложат о моем поведении и предложил мне тотчас отправляться в освояси и закрыл двери с внутренней стороны. Шторы до сих пор были подвязаны веревкой с одной стороны, так что я, словно шпион, возвратился на свой наблюдательный пункт. Ведь если бы Кэтрин выявила желание вернуться, а они стали препятствовать ее уходу, я готов был разбить их огромное оконное стекло на миллион осколков. Она спокойно сидела на софе. Миссис Линтон сняла с нее серый с молочно-горчичным плащ, который мы позаимствовали на время нашей экскурсии, и, покачивая головой, что-то ей говорила. Полагаю, она дружески корила ее. Кэти была молодая леди, и потому они делали различия в обхождении с ней и со мной. Затем женщина-служанка принесла таз с теплой водой и вымыла Кэти ноги. Мистер Линтон приготовил в высоком стакане глинтвейн, а Изабелла насыпала полную тарелку печенья и поставила ее ей на колени. Эдгар же стоял поодаль и вовсю на нее пялился. Позже они высушили и расчесали ее прекрасные волосы, дали пару огромных тапочек и пододвинули ее к пылающему камину. Я оставил ее такой же радостной, какой была и она. Кэти делилась своей едой с маленькой собачкой и ищейкой, которого она пощекотала за нос, когда тот ел, и разжигала искры живого начала в безучастных голубых глазах Линтонов. Туманный отблеск ее собственного очаровательного личика. Я увидел, что Линтоны были переполнены каким-то первобытным восхищением. Она лучше их многократно, лучше каждого на земле. Разве нет, Нелли? Эта история не закончится так просто, как ты думаешь, ответила я, укрывая его и гася фонарь. Ты неисправим, Хитклифф. А мистер Хиндли, если тебе это интересно, прибегнет к крайностям, вот увидишь. Мое пророчество оказалось правдивее, чем я ожидала. Злополучное происшествие привело Ирншоу в ярость, а затем мистер Линтон, чтобы загладить дело, попросил разрешения посетить нас утром и прочитал нашему молодому хозяину лекцию о том, какой дорогой тот ведет свою семью, так что Хиндли вынужден был взяться за мальчика всерьез. Хитклифа оставили без телесного наказания, но предупредили, что стоит ему произнести хоть одно слово, обращенное к мисс Кэтрин, как его тут же выгонят. Миссис Ирншоу обязалась держать свою заловку в надлежащей строгости, как только та возвратится домой, при этом решив прибегать только к хитрости, но никак не к силе. Силой она бы ничего не добилась.